Харе Кришна.
Харе Кришна.
Кто приезжал на предыдущую картику, кто был здесь в прошлом году, поднимите руки. Те, кто вошли во вкус у нас. Кто первый раз вместе с картикой, кто первый раз во Вриндаване вообще. Большинство. Ну, я поздравляю. Это необычное событие, очень важное событие, что нам снова удалось или впервые посетить Вриндаван Дхаму. Мы также поговорим немного сегодня о Вриндаване, о явлении Радха Кунды, поскольку сегодня такой день, значительный день. Эти самые возвышенные места, они недоступны для понимания человека. Это апарушей, сверхчеловеческое понимание. Никто не может знать, что такое духовный мир из обычных людей. Это невозможно, в принципе, потому что это недосягаемо умом, чувствами, разумом материальным. Невозможно развить такие способности в материальной среде. Это невозможно. Это можно получить только по цепи ученической преемственности исключительно, потому что Вриндаван Дхама, и Майяпур Дхама, и Радха Кунда, Говардхан, все эти места, которые здесь мы видели и увидим, это проявление чистой расы, чистейшей расы, высочайшего вкуса, высшего блаженства, вечности. Здесь присутствуют вечные формы, вечные имена, вечные отношения. Это духовный мир. Это место материально в том смысле, что это отражение, то есть это область материальной вселенной, тем не менее, но сравнивается с посольством, посольство духовного мира, так же, как если мы находимся в России, там может быть посольство Америки или Индии. Это место, оно признается Америкой или Индией. То есть оно часть той страны, там тот язык, те законы, и оно охраняется законом той страны, хотя находится непосредственно географически в другом месте. И вот что-то подобное. Мы находимся как бы в области Палмы, земной области, но в этой области есть посольство духовного мира. Потому что если бы не было этой связи, этого представительства, у нас не было бы возможности понимать эти вещи. Если не было такого представительства. Также, откуда мы знаем, что Бог есть, это же спорный вопрос. Но пока Он сам не явится сюда и не расскажет о себе, не явит свои игры, не проявит свои качества, это не будет доступным человеку. И теперь можем посещать Вриндаван Дхаму, да, по милости Господа Чайтанья Махапрабху, потому что это место было утраченным в процессе деградации Кали-юги, так или иначе, это исторические же моменты, было утрачено практически полностью. Но было восстановлено. Восстановлено Господом Чайтанья, его последователями, Госвами, которые открывали здесь храмы за храмом, находили те старые божества, как Мадан Махан, допустим, был найден здесь, в погребении. То есть они приходили во сне к великим душам, у них были откровения, Господь Чайтанья сам лично открыл Радха Кунду, Шьяма Кунду. Мы сегодня вкратце об этом тоже поговорим. Но сейчас мы будем читать из Шримад Бхагаватам, поскольку утро, это время предназначено для класса Бхагаватам. И выбрали преданные седьмую песню Шримад Бхагаватам, вторую часть. Глава 12. Идеальное общество. Четыре уклада духовной жизни. Тема будет интересная, но к Вриндавану никакого отношения не имеет. Потому что в духовном мире этих укладов не существует вообще. И преданные именно легко жить по духовным законам. Они пренебрегают всеми укладами жизни, просто живут спонтанно, в сознании Кришны, повторяя Харе Кришна, ни о чем не заботится особенно. Это настроение, собственно говоря, от Шримати Радхарани. Так говорят следующие трансценденталисты, что она имеет качество беспечности. Это от нее. Нас не очень заботит материальный мир, за это нас критикуют материалисты. Те, кто привязан к этому миру, кто думает, что это единственное место для жизни людей, цивилизации, это все нужно строить, развивать, они не очень понимают нас в этом смысле слова, что можем пренебрегать такими ценностями. Это не совсем так. Люди не совсем еще познали в нашем мире истинное лицо материального существования. У них очень маленький опыт, но большие амбиции. То есть большие проекты очень к этому миру. К сожалению, все проекты рушатся так или иначе. На место их проектов приходит что-то другое, совершенно неожиданное, невероятное, они не знают, что с этим делать. Они сбиваются с толку, через каждые 10-15 лет они думают, как строить общество дальше, как строить семейную жизнь дальше, как, чем заняться дальше, кругом проблемы, и невозможно уже. А потом приходит старость, и они угасают, несчастные умирают. Каждый человек находится в иллюзии. Чтобы избежать этого хаоса, этих неожиданных, внезапных сложностей, которые подстерегают каждого из нас, потому что этот мир сравнивается с такой ловушкой, с капканами на слонов и волчьими ямами, в общем, полной неожиданности, опасности, где есть смерть, где есть болезни, где тут можно даже здоровым человеком умереть, тут опасное место. Чтобы не было этих непредсказуемых вот сложностей, чтобы ум человека не беспокоился, чтобы он жил умиротворенно и счастливо, необходимо знать, как устроено человеческое общество. Эти беспорядки не случайны, а закономерны. Если мы изучим эту главу, мы сможем понять, почему общество стало таким и куда оно идет. И там нет перспективы. И мы станем немножко беспечными к этим планам, потому что они несбыточны. Ни один из них. Вы сразу увидитесь. Сижу минуту, что они несбыточны, эти планы, перестаньте верить в это. И вы будете правы, в течение жизни вы увидите, что это именно так. Именно так, это истина, это реальность. Не нужно верить в иллюзию, в какие-то свои проекты воображаемые. И для того, чтобы создать общество гармоничное, целесообразное, как бы, чтобы люди достигали совершенства, необходимо знать законы. Здесь я не буду описываться. Идеальное общество, четыре уклада духовной жизни. Ну, суммарий мы прочитаем сегодня. В этой главе описываются обязанности и образ жизни представителей всех ашрамов. Но более подробно говорится о брахмачарии и о тех, кто принял ванапрастху. В предыдущей главе великий святой Нарада Муни рассказал о системе варн, или сословий, а теперь речь пойдет о четырех ашрамах. Этапах духовного развития, который называется брахмачарья, грехастха, ванапрастха и саньяса. Вот этот момент. Кто-то вообще первый раз здесь среди преданных, поднимите руки. Есть новички совсем. Есть даже новички у нас сегодня, несколько человек, хорошо. Кто еще не слышал нашей философии, вот Бхагава, там Гиты, хорошо не изучал. Вот очень важный момент. Можете прислушаться, ну, не засыпайте. Это важное знание. Ашрамы сейчас отсутствуют в нашем обществе. Не в обществе сознания Кришны. Сознание Кришны как раз в ашрамы существует, их восстанавливает. Но в мире нет этих понятий у людей. Ашрам. Что такое ашрам? Ашрам — это духовный уклад жизни. Вот есть профессия варна. Профессия, это мы знаем. У каждого человека есть профессия, неважно, у сознания Кришны, в сознании Кришны не имеет значения. Кем бы он ни был, профессия необходима, работа, за которую платят, есть должности, есть иерархии, то есть все это мы понимаем более или менее. Но также вы должны увидеть одну интересную вещь, что эти варны не сбалансированы. Историю мы изучали. Всегда происходят какие-то революции между классами, какие-то есть антагонизмы, противоречия. То есть есть рабочие, есть бизнесмены, есть управляющий класс, есть учителя, четыре варны. И есть смешения, конечно же, какие-то могут быть. Но это оттенки, мы их сейчас не будем касаться. Вот четыре главные составляющих части тела, общества. Ноги, желудок, руки, голова. Вот такое подобие организма всего целого, в котором мы живем. Вот это тело, общество. И это варна, варна. И то есть означает, что есть какие-то люди простые, они работают, они не очень богатые, не очень интеллектуальные, есть богатые люди, есть люди, имеющие власть, есть люди, имеющие вот, знания, они над всеми располагаются, потому что таких способностей никто не имеет. То есть есть различия между этими варнами. И вот вся наша история пронизана этими противоречиями, вот этих классов. Враждой, классовой враждой, так сказать. И какие только попытки не устраивали, чтобы установить эту классовую вражду. Почему? Почему вот эти классы враждуют? И в конце концов выясняется, я думаю, что многие знают, вывод простой, даже вывод социологов или историков заключается, ну, коренным образом в том, что есть зависть между этими классами, оказывается. И даже богатые завидуют бедным, потому что эксплуатируют, так смотрите. То есть они друг другу завидуют. Вот если кто-то умный и завистливый, он смотрит на глупого и завидует, и критикует его. Какой глупец, противный вообще. Что-то трудно все это понять и так далее. Начинает раздражаться. Это зависть. И глупые тоже заведут умному. Вот умник, умники. Потому что нет между ними служения, взаимной пользы, а элемент эксплуатации. И чтобы установить элемент эксплуатации, необходимы ашрамы, которые описываются здесь сейчас. Это утрачены. То есть, собственно, вся наша вражда, вот этот весь покой нарушен только тем, что ашрамы отсутствуют в нашем мире, в нашей цивилизации. Хотя номинально они есть, вы не можете без них обойтись, это природа. Вот, например, первый ашрам здесь описывается брахмачари. Как вы обойдетесь? Это обучение. Это период ученичества. Вы идете в школу, там, отправляете ребенка в ашрам, так сказать. Но это тень ашрама, это не настоящий ашрам. Это не духовный уклад, потому что духовный ашрам означает, вы сразу приносите обет. Получаете самскару и даете обет обязательно. Без обетов ашрам не существует. То есть, это период безбрачия. Пока вы учитесь, пока вы брахмачарий, вы даете обет безбрачия. Вы не вступаете ни в какие сексуальные отношения, никакие флирты. Вы не смешиваетесь с противоположным полом. Вы одеваете специальную одежду, чтобы вас было видно издалека. И женщины все видели, что это брахмачари идет, и знали, как с ним общаться. Близкая женщина не подходит брахмачарию. Потому что это такой духовный уклад. Это важная вещь, потому что не получив должного образования, вы не можете продвигаться дальше. Брахмачарий ашрам – первая ступень человеческой цивилизации. Он сейчас отсутствует, брахмачарий, потому что в институтах, в учебных заведениях флирт. С 5-4 класса уже начинается флирт. А то и раньше, взрослые уже обучают их раньше. Это называется образование, культура сексуальная. Это прямо противоречит той установке, которая будет описываться в Бхагаватам. То есть это уже идеальное общество создать не сможете таким путем. Потому что сексуальная энергия беспокоит ум. Вы не сможете заниматься йогой. Вы не сможете получить знания, философию. Вы утратите интерес к философии. Как сейчас, интерес к философии утрачивается больше, больше, больше. Единственное, кто интересуется, это брахмачари вашему. Уже грехасти почти не интересуются философией. Потому что общаюсь с противоположным полом. Не только с женой, а вообще в мире приходится общаться со многими женщинами, и автоматически разум перестраивается на практические такие соображения. Где взять деньги, как построить дом, квартиру. Вот в эту сторону уйдет, значит, семейный человек. Если он не получит должного образования в брахмачарии, он не сможет совладать с этим беспокойством ума, глядя на женщин. И закончит его образование. Вот так сейчас и считается. Я получил образование, все закончено. Аттестат, диплом есть, все. Нет, нет, нет. Ашрам означает, что учитесь от рождения до смерти. Это школа. И в конце экзамен будет, простите. Вы не должны заканчивать обучение. Если вы все забудете, как же дадите экзамен. Конец жизни, самое важное время, самое ответственное время, когда вы должны уйти из этого мира. Куда вы должны уйти? Вы должны знать, куда вы идете. И вот эта задача ашрамов – научить этому человека понимать, куда он должен идти. Например, мы во Вриндаване. Хотя это не совсем так. Не для каждого. Прабхупада однажды сказал, вы не можете попасть во Вриндаван, просто купив туда билет. Должен проникнуть ваш ум туда и сердце, тогда вы будете жить во Вриндаване. Здесь другая пхава. Пхава – интересное слово. Пхава. Здесь и сейчас, прямо сейчас, есть пхава. Нематериальная пхава. Она связана только с Кришной. Это только во Вриндаване вы найдете. Нигде за пределами Вриндавана такой пхавы вы не найдете. Понять отношение Радхи и Кришны можно исключительно только во Вриндаване, потому что здесь есть эта бхава. В материальном мире тоже есть бхава, но она связана с рождением человека. Вы помните свою национальность, пол, это тоже бхава. Это то, что в вас вложено глубоко, и вы не можете это изменить. Не можете думать о себе иначе, днем и ночью, даже во сне. Поэтому бхава называют уже рождение. Но здесь можно получить другое рождение, другую бхаву обрести. Полностью переродиться можно. Если мы сможем проникнуть вот в эту тайну Вриндавана, что же такое Вриндаван Дхама, что это за духовное измерение, что же здесь происходит на самом деле на уровне бхавы, не на уровне вот, материальной, там дороги есть, обезьяны есть, люди есть, магазины есть, сколько магазинов, какие дома, сколько этажей, сколько комнат, какие кондиционеры, какие условия. Это материальные оценки в гунах. Мы привыкли так все оценивать, но здесь другие оценки. Изначально Бриджабаси здесь ничего не строили вообще, это другие оценки. Они не собирались строить здесь город комфортабельный. Они жили под деревьями, в шалашах, потому что они жили бхавой. Они не думали, по этой причине они не строили здесь материальных никаких условий, не создавали. Они также понимали, что создать хорошие условия, сюда много приедет материалистов, они не хотели. И вот когда Прабхупада приехал с учениками и стали строить вот гостиницы и все остальное, они сначала не приняли искон. Они сказали, это опасно, сюда приедут материалисты. Они привезут сюда деньги. И мы что, забудем Кришну тогда? Мы потеряем эту бхаву. Мы так же, как они, одеваться в какие-то красивые одежды, там, смотреть друг на друга, флиртовать, улыбаться, думать, где взять машину, где, как построить себе лучший дом. Нет, мы этого не хотим, мы хотим Кришну. Здесь бхава, мы не можем его потерять. Но Прабхупада объяснил, он объяснил, что Вриндаван настолько могущественное место, что никто не может осквернить его. Никакой материалист вообще. Говорится, что если человек хоть раз в жизни окунулся в Радакунди, сегодня день Радакунды, в этой жизни придет прямо любовь к Богу. Это очень могущественные места, это супер, это сверх, это даже не святое место, это именно проекция духовного измерения здесь, это не просто святое. Святое место — это просто явление святого или какой-то полубог спустился, ну и священные реки бывают. Но это не просто обычное святое место, это другая категория вообще измерения. И мы сможем это постепенно осознать, если посещаем Вриндаван регулярно и... Не только это. Ведь те, кто прибыли во Вриндаван, наверняка уже имеют какую-то духовную практику. Эта духовная практика связана с Хари Кришна Махамантрой обычно. Те, кто приезжает сюда, повторяют Хари Кришна Махамантру. Это и есть билет во Вриндаван. Если чисто произнести хотя бы раз Святой имя Кришны, говорится, вы тотчас же переноситесь в Вриндаван. Бхава. Я имею в виду вот это вот бхава, сердце ваше. Это интересный фактор, потому что если вы перемещаетесь в Вриндаван в сердце, вокруг вас организуется автоматически Вриндаван, где бы вы ни были, в самолете, дома у себя, в Москве, или в Петербурге, или в Самаре, где угодно, в Перми даже, я вот вижу. Даже в Перми. Если будете в Таракане, можно сделать Вриндаван. Нет, нет, Пермь — это хорошее место. Я был там. Это просто я вот шучу, потому что знаю преданного хорошо. Но не обидится. Россия — это отсталое место. Очень отсталое место. И единственный шанс у России — это только духовное развитие. В этом ее сейчас большое преимущество. И если Россия не встанет на этот путь духовного развития, все же, как она избежит войны? Объясните мне. Она же неизбежна. Разве вы не видите? Разве отношения улучшаются за это время? В мировом смысле слова, ухудшаются, напряжение усиливается, все хуже и хуже. Вы думаете, это так вот просто растает где-то? Нет, к этому готовятся уже десятки лет. Готовятся планомерно, осторожно, потому что очень опасно. Третья мировая — это самое опасное будет предприятие. И тут нужно не проиграть, тут нужно быть очень подготовленным. Все это время, сколько я помню себя, идет просто подготовка. Сейчас единственный шанс, что Россия поворачивается лицом к Богу. Иначе давно уже что-то случилось. Это единственный шанс, потому что другого шанса нет в России. Нет, мы не найдем общего языка. В России это невозможно. Смотрите, потому что все эти классы, о которых мы говорили, рабочий класс, бизнесмены, управляющий класс, Интеллектуальный класс, они все завидуют друг другу. В России очень ярко это выражено. Самые острые враждебные отношения, ну не самые, может быть, но одни из самых мировых примеров, именно Россия, такие страшные революции, перестройки, кровавые, такие примеры. То есть сейчас пришло время очень важно поинтересоваться духовными укладами. И первый духовный уклад — это брахмачари, ашрам. Если у вас есть дети, мальчики, подумайте об этом заранее. Как сделать брахмачари из него? Это первое, что нужно до 20-25 лет обучить его. Контролировать свои чувства. И брахма, чару означает «любит истину», правду. Расскажите ему правду. Дети, юноши очень легко понимают философию, когда они общаются с девочками. Они очень способны ученики, они гениальные просто. Это потрясающие люди, представьте себе. Юноши, девушки, чистые еще. Как хорошо их обучать, чего они могут достичь, что сейчас происходит, как сколько людей портится просто. На этом производстве порнографии, всего угодно, сейчас все это открыто, компьютерных развлечений, чего угодно, сейчас столько препятствий. Кали-юга, не шутка. Здесь будет описываться, брахмачари должен жить под опекой истинного духовного учителя. Прабхупада сразу говорит, истинного духовного учителя, не давайте кому попало. Но есть разные учителя, есть учитель математики, он не обязательно может быть духовным, он знает математику, он физику знает или географию знает, это хорошо. Это хорошо. Но если говорится, опека-то должна быть не от учителя математики, не от учителя географии, а от духовного учителя, кто обладает духовными качествами. Вот он и должен влиять, быть примером для него. А остальное это, ну, практично, можно учиться у кого угодно хорошим вещам, предметам, профессии. Но опека духовного учителя, забота. Духовная опека должна. То есть она устраняет зависть, вражду, вожделение. Человек может обладать силой, контролировать свои чувства, управлять собой. Вот это опека духовного учителя. Не так, что мы научились математике, физике, и теперь мы создаем ядерное оружие, потому что ненавидим кого-то. Но нет опеки духовного учителя ни с той стороны, ни с этой стороны. Люди ненавидят друг друга. Зачем же им математика и физика, скажите? Зачем их обучать? Они же разрушат мир. У них просто нет опеки духовного учителя. Самсара даванала лидалока траная короня. Гана-гана там. То есть этот мир подобен лесному пожару. Тут люди в этом огне вожделения и противоречия, зависти сгорают заживо просто. Гана-гана там, но гуру, он подобен туче, он может потушить. Это его опека, он умиротворит душу. Да, он научит любить, служить. Это должен быть истинный духовный учитель. И брахмачари, он должен сразу получить эту опеку, здесь так говорится. Под опекой истинного духовного учителя искренне уважать его, почитать и подобно слуге выполнять все его распоряжения. Я получил необычный опыт в этот раз в Бомбее. Были на заседании GBC, и каждому из GBC был прикреплен слуга. Я не люблю, когда ко мне прикрепляют слугу. Неудобно. Я себя чувствую плохо. Но это было что-то. Я таких людей не видел. Это был юноша из Чхупати. Все они были из Чхупати. Потому что известно, как Чхупати может служить преданным. И вот эти все слуги были, это был юноша, красивый очень, индус, стройный, в белых одеждах, они еще даже фран не одел. Аж красивая прическа, все у него культурный. Как он служил, думаю, это же какие способности, это же нужно просто читать мысли. Какое внимание, представьте, вот эта школа, вот чему можно научиться, служа. И никогда этому господству не научишься, вот этому вниманию, заботе, чуткости, осторожности. Так много качеств проявляется в слуге, оказывается. Я им просто восхищался. Я у него учился. Что я в этой культуре не вырос. Я вырос в другой культуре, где господство. Мы жили в атмосфере хулиганства тогда в СССР. СССР это было просто сборище хулиганов и пьяниц на улице. Вот культура, я говорю, такая была. Вот обычная, обыденная культура, уличная культура такая была. Но здесь я увидел, я бы видел потрясающую вещь. Это был юноша, который может контролировать свои чувства, который может уважать, который может служить, понимать. Он быстро понял, что я по-английски не бум-бум. Я думаю, интересно, как он выкрутится. У меня нет переводчика. Я ему что-то говорю по-английски, что-то понимаю, что-то сам не понимаю. В основном говорю с ним по-русски. В следующий раз он приходит и говорит со мной по-русски. Что-нибудь еще, он спрашивает. Оказывается, он в переводчике набрал английские фразы необходимые, которые нужно. Вот перевел их на листок и приходит ко мне и по-русски. Я говорю, спасибо. Он говорит, пожалуйста. И он никогда под ногами не крутился, как будто бы его нет. Но если где-то в храме я должен куда-то просто сесть, просто присесть. Уже сразу подстилка появлялась, как знаете, вот. Я оглядываюсь, никого как будто и нет. Но я понимаю, кто это все делает. Каждый день. Все желания, все он предчувствует. Вы знаете, это такая любовь просыпается. Такая любовь просыпается. Ему жаль, я говорю, вот тебе от меня и чадр с плеча. Я знаю, для индусов чадр с плеча означает все, что ты ему родственник вообще. Дорогой подарок с плеча. Шестой чадр белый, говорю, тебе. Так он, там давай. Это брахмачарьяша. Вот так они служат, так они набирают эту квалификацию, служа истинному духовному учителю. Или также служа родителям, если они тоже вот, почтенные, престарелые, не так же опытные. Подразумевается, что родители доброжелатели. Им тоже нужно служить подобным образом старшим. Не только истинному духовному учителю, потому что мы слуги Бога. Мы не слуги кого-то. Мы учимся принципу служения у духовного учителя. Не означает, что гуру – единственный объект служения. Нет. Служение – это наша суть. Это учит ваших брахмачарьев. Никакой гордости, никакой зависти. Служение устраняет все это. Согласно предписаниям шастр, на брахмачаре должен быть священный шнур, одежда из оленьей шкуры и пояс. Он не должен расчесывать волосы, а с собой он должен носить данду и кувшин для воды. У всех есть шкура оленя. Это вот древние ведические традиции, то есть вы знаете, это пара товарищей, вот в этом климате, здесь так могли жить брахмачари в прошлом. В России не ходите так, пожалуйста, в оленьих шкурах, с ведром, с водой. Я одного брахмачаря знал, он носил с собой все-таки сковородку. И босиком ходил по улице. Люди просто боялись. Вот. Священный шнур должен иметь. Священный шнур, вот это как духовная одежда. Для брахмана это духовная одежда. Вот он одет именно не просто покрывает тело одежда, а духовный священный шнур. Это его духовная одежда. Это его защита от вожделения тоже. Шнур. Священный шнур. Достаточно священного шнура, чтобы покрыть свое тело и разум. А одежда, она также служит определенным образом. И когда мы уезжали с Бомбея в аэропорту, там служба безопасности, везде же в аэропорту, и там проверяют всех людей. Меня тоже там стали просматривать. Все. Я стою в тхоте. И он увидел. Что это у вас? Шнур увидел. Зачем? И тут я, глядя на него, понимаю, что шнур может быть как оружие. То есть можно задушить кого-то в самолете, допустим. Всех стюардесс задушить, всех пилотов, угнать самолет. Я начинаю просто понимать его менталитет, он служба безопасности, он же должен думать об этом. И я перенимаю менталитет и догадываюсь, что шнур это вот может использоваться не по назначению. Я ему говорю, по-русски священный шнур, он не понимает. Я говорю, ну гаятри мантра. Он на меня смотрит внимательно. И говорит, а что, вы знаете гаятри мантру? Я говорю, ом бурбу вас вахтаться витур. Про что даят? И тут все индусы собрались, руки сложили. Проходите все. Он знает гаятри мантру, все. Пропуск, все, пожалуйста. Это атрибуты. Атрибуты, которые должны быть, это классические. Брахмачари должен принимать прасад только по указанию духовного учителя. А если гуру забудет дать ему это указание, ученику следует поститься. Ему нельзя принимать прасад по собственной инициативе. Не так, гуру Махарадж, пора завтракать, уже время, давайте все, заканчивайте лекцию. Брахмачари так не должен говорить. Грихаста может так сказать, что простите, я должен идти, у меня обязанности, работа, я должен сейчас принять завтрак. Брахмачари нет. И гуру даже если забыл просто забыл. пригласить его, сказать ему, что нужно поесть, он не ест. Вот такие отношения. Поэтому выбирайте настоящего гуру, чтобы не забывал. Брахмачари должен научиться есть ровно столько, сколько ему действительно необходимо. Ему надлежит умело выполнять свои обязанности, непоколебимо верить в слова духовного учителя и шастр, владеть своими чувствами и стараться избегать общения с женщинами. Брахмачари ни в коем случае не должен жить вместе с женщинами. Кроме того, ему не следует общаться с грихастхами и с теми, кто слишком привязан к женщинам. Брахмачари ни в коем случае не должен разговаривать с женщиной наедине. Если брахмачари начнет общаться с грихастхами, он начинает склонен быть к комфорту. На мягком спать, он видел это, грихастхи спят на мягком уже, там, у них там стулья, кресла, там, телевизор. Или компьютер, или телефон какой-нибудь. Он начинает вот перенимать эти вещи. Для брахмачари это не нужно делать. Нет, он умывается холодной водой, телефонов у него нет никаких вообще, я вижу. Ни одного брахмачари нет. Есть такие правила в каких-то вот сейчас общинах, может быть, не в наших, потому что в Исконе мы используем все служение Кришне. Как бы допускается компьютер и все остальное, но есть в каких-то общинах в Индии, где саньяси или брахмачари не пользуются даже часами. Ничем. Я знаю одного саньяси в Искон, знаю даже, как его зовут, знаю даже, где живет. Я знаю давно, очень давно он начал эту практику. Он живет без электричества, без водопровода, по-моему. Он построил себе глинобитную хижину в Швеции и живет там уже десятки лет. И экскурсии специально приезжают в Стокгольм посмотреть на этого человека. Он входит в экскурсию, в маршрут экскурсии, потому что вот такая, он же живет там очень долго. Он хочет показать, что можно жить, вот не опираясь на материальную цивилизацию вообще. Не зависит. Но грехастха не должен так жить сейчас, в наших условиях. То есть может быть практичным. И вот чтобы это не перенять от грехастх, мне нужна пища более аскетичная, условия жизни более аскетичные, он общается именно вот с брахмачарями и саньяси. Слушай, саньяси, как правило, брахмачари общаются с брахмачарями. Ну, так легко. С женщинами вообще не общается. То есть, если с женщиной общаться, начинается идея комфорта отсюда именно. А вот сочетание двух полов дает вот это вот другое развитие уже, другую цивилизацию. Какой ашрам должен доминировать? Брахмачари, грихаста, ванапраста или саньяс? Цель этих ашрамов — привязаться к Кришне. Так, в итоге. Обрести любовь к Богу. То есть развить непривязанность к материальному и привязанность к духовному. То есть переключить свои сознания, обрести другое сознание, то есть другую бхаву, вот это настроение. Чем мы наслаждаемся? В материальном мире наслаждаются женщина-мужчина, мужчина-женщина. Все. Это главное. Остальное исходит отсюда. И духовное, то есть мы наслаждаемся служением Кришне. Все. Мы связаны с Кришной. Это выше. Ананда Чинмая Вьясад. Это блаженство, это ананда, растущая каждое мгновение. Вот к чему как бы нас веды ведут. Не просто какой-то аскезе, ограничение, как будто хотят наказать нас, а перенаправить наше сознание на более высшее наслаждение, вечное счастье, обрести душу свою, вспомнить себя, вечность, свое счастье, свое отношение с Богом. Это духовная практика. Завершив обучение вашим брахмачари, человек должен в знак благодарности сделать своему духовному учителю подношение, дакшину, а потом либо отправиться домой и перейти в следующий ашрам, то есть стать грихастхой, либо оставаться брахмачари ашрами и не обременять себя мирскими заботами. Обязанности грихастхи, брахмачари, а также ванапрасты, саньяси, указаны в шастрах. Быть грехастой не значит волю предаваться плотским утехам. Вся ведическая социальная система направлена на то, чтобы освободить людей от привязанности к сексу. Если мужчина и женщина приняли практику сознания Кришны, они не будут привязаны к сексу. Даже если помимо воли чувства заставляют их вступать в отношения, они не будут чувствовать себя хорошо от этого. Почему? Потому что они утрачивают бхаву, приобретенную ранее, духовную. Вот что закладывается в человека с самого начала. Высшая бхава, с которой все сравнивают. Если что-то нарушает свою жизнь, чувствует себя хуже, потому что бхава уходит. Да, секс есть, деньги есть, но нет счастья. А как я был счастлив, брахмачарьяшрами. Я служил гуру. Кришну видел каждый день, божества служил, в сердце чувствовал это. А сейчас вот семья и вот этот секс, внезапный, спонтанный, нерегулируемый, неконтролируемый, я не чувствую. Я потерял это все. Он не будет счастлив от этого. То есть это закладывается в брахмачарьяшрами, вот это счастье, высокое счастье. Трансцендентное счастье. И оно оберегает человека в течение всей жизни потом. Вот в ребенка нужно заложить это с детства. С пятилетнего уже возраста начинается это обучение духовное. И дети, они начинают танцевать перед божествами в экстазе, чувствовать это блаженство, дружат, служат. Они радостны очень. А когда они становятся грехастыми, они становятся более обремененными, серьезными, потому что там идет контроль, регулировать самому нужно все. Нет рядом духовного учителя, нет рядом старших вайшнавов. Это мой личный ашрам. Там я должен быть хозяином своих чувств, хозяином всего ашрама. Если я не управляю своими чувствами, весь ашрам под откос. И детей не научу, и сам деградирую, и других заставлю вместе со мной падать. Поэтому и говорится, что никто не должен стать отцом или матерью, или гуру. Если он не обрел квалификацию освободить своих подопечных от этих низменных желаний, стремлений, он должен знать, как привести к совершенству своих подопечных. Для этого принимается роль отца, матери, гуру, старших. Старшие все ответственны за это в обществе. Во всяком случае, в Исконе это мы должны принять как нашу культуру. Что все старшие от них ожидается способность управлять чувствами. И заботиться о младших. Помогать им духовно. Не нужно принимать сознание Кришны для собственной карьеры. Не нужно это делать. Это серьезная ошибка. Для реализации собственных желаний, эгоистических, даже если они духовные, эгоизм все же осквернит их. То есть нужно научиться служению. Служение Богу – это высшая ступень развития. И говорится, что служение вайшнавам, возвышенным, это еще более возвышенная практика, чем даже служение непосредственно Богу. Что Кришна еще более счастлив, когда служит вайшнавам, его преданным, чистым преданным. Самое возвышенное преданное во всех мирах – это Шримати Радарани, которые знают о Вриндаване все, с пеленок. Не просто знают, что есть такая Радхарани. При имени Радхарани не впадают в блаженство. Бхава. Это имя, это не просто имя, это трансцендентный звук. Так же, как Кришна, это трансцендентный звук. При звуке Кришны или Радха они впадают просто в блаженство. Автоматически. Это врожденная бхава, Вриндавана. Поэтому, если вы приедете сюда через год, через два, через десять, через двадцать, через тридцать, вы услышите те же самые звуки с утра пораньше. Джай Радхе, они поют. Они не устанут никогда это делать. Они всю жизнь это будут делать. Здесь под окнами этого дома где-то около, кажется, около четырех утра проходит человек с большими этими чашками, да? Слышите? Слышите? Он говорит, просыпайтесь, скоро мангала, через полчаса мангала ратит. Ну, при этом обычно немножко раньше просыпаться в 3.30, так, где-то без 15.04, уже они могут успеть. Здесь храм близко, прокупили дверь. Вообще стало легко, тут выходишь сразу же в храм и попадаешь. Раньше мы обходили это утром, теперь даже обходить не нужно. Вся ведическая социальная система направлена на то, чтобы освободить людей от привязанности к сексу. И вся современная цивилизация направлена в противоположную сторону. Кто кого, интересно. Вы видите, что если мы распространим бхаву Вриндавана, это возможно остановить. Потому что я не знаю, как другим способом это сделать. Люди, которые даже признают важность целибата, и регуляция этих отношений не способны следовать. Очень сильные желания, неконтролируемые желания. Веет противоположный пол, и все, вспыхивает. Но вся цивилизация направлена, все знания, вся гьяна, вся практика, деятельность, культура направлена для того, чтобы обнулить эту энергию и трансформировать ее в другую, в более высокую энергию. Этот переходный этап непростой у человека. Борьба. Борьба. Он будет метаться, он будет ошибаться, он будет стараться, он будет раскаиваться, он будет думать, что победил, потом думать, что проиграл. И так будет продолжаться, пока не придет Бхаву. Что Бхава — это уже другое рождение, все. Что вы уже не связаны с сексуальной энергией, в принципе. Это энергия, как электрическая энергия, включает физический аппарат и все. Все, что она делает. Который потом теряет энергию, старится, умирает. Все, больше никакого результата не будет. И вот подключается как электрическая энергия, сексуальная, митхуня, пхао. И просто, вы видите, автоматически начинает действовать тело, автоматически. Вы скажете, не буду смотреть, не пойду. Но вы будете смотреть и пойдете. Автомат. Автомат. Потому что есть энергия, он работает. Как вы остановите? Двигатель внутреннего сгорания, если он работает. Надо заглушить его. А как заглушить? Он работает. Вот он, куда я не смотрю, он работает. Я даже не смотрю, в уме работает. Все равно он работает. Во сне работает. Это работает, эта энергия есть. Что с ним делать? Вот для этого нужны ашрамы. Каждый ашрам предназначен для духовного совершенствования. И хотя в грехастха ашраме человеку разрешается до определенного возраста вступать в половые отношения, это не значит, что он может наслаждаться сексом без всяких ограничений. Где-то Прабхупада, возможно, в Испании, я не помню, давал публичную лекцию. Я слышал запись. Может быть, это была Радхаятра, это было прямо на открытом воздухе. И он говорил также об ограничениях сексуальной жизни. И вот здесь какие слова употребляются. Человеку разрешается до определенного возраста вступать в половые отношения. Что значит разрешается? Я взрослый человек. У меня своя семья вообще. А он говорит, разрешается. Кто это мне говорит? Разрешается. Я сам решаю эти вещи. Видите, вот тут есть оборона, очень мощная установка, что в семейной жизни хозяин. Куда вы вмешиваетесь? Это мое личное дело. А шастры, говорит, разрешают это до определенного возраста. Что это означает? Что если вы не последуете этим разрешениям, вы навлечете на себя несчастье. Вот что значит не следовать шастрам. Разрешается означает, что до какой-то степени вы можете это делать, необходимо это делать для зачатия детей, допустим. То есть есть это необходимые, целесообразные как бы, вещи. Но от злоупотребите, вы будете страдать. Неизбежно. Это закон. Это прихоть шастры, знаете, что хотят разрешать, хотят не разрешать. Это установленный закон мира. Даже на высших планетах говорится, если кто-то занимается сексом, на райских планетах там много сексуальных удовольствий. Затем они чувствуют сильное угнетение. И они потом идут в священные реки, мывают, чтобы восстановить снова свое сознание, свое счастье райское. Даже на райских планетах. Что касается земной жизни, здесь более строгие вещи. Мы живем очень мало. Несколько десятков лет, которые пройдут быстро. И если мы потратим эти годы на сексуальное наслаждение, что у нас останется? У нас не останется разума потом, в конце жизни даже понять, кто такой Бог вообще, кто такой я. Все, майя все отнимет. Майя пахрита гьяна украдет все наше знание. Жизнь превратится в сон. В сон. Сон. Знаете, что такое сон? Вот спали с открытыми глазами когда-нибудь? Спали наверняка. На лекциях все имеют такой опыт. Особенно брахмачари, поскольку там аскеза немало спят, они склонны засыпать на Бхагаватам. Естественно, они должны бороться с этим, уметь слушать. И вот когда вы спите с открытыми глазами, все, что вы видите, вдруг, название все уходит. Потому что когда разум засыпает. Вы просто двигаетесь в этих образах, и что-то совершенно другое по-другому понимаете. Вообще неадекватное что-то видите. Хотя все то же самое, но называете совершенно по-другому. Все. Это сон становится. Вы функциональное значение всех объектов, предметов вы забываете за секунду, когда засыпаете. Как дети. Стул. Зачем? Чтобы лазить там. Под столом, под стульями. Функции их мало интересуют. Они передвигаются, играют. У них не развитый разум, мы говорим. Вот когда вы бодрствуете, разум бодрствует, и вы оцениваете все, ну, адекватно. Когда вы засыпаете, вы не можете оценить адекватно. Вот женатый человек смотрит на красивую женщину, и он неадекватен. Вот с этого все. Вот проблема. Вот она проблема. Вот она проблема социального уровня. Вот она проблема мирового масштаба. Нет порядка в обществе. Общество людей превращается в кошек и собак, пропадают. Раздраженные люди становятся. Немиролюбивые, завистливые. Склонны к ссорам, глубоким обидам. Доктор мне один сказал недавно, что он к нему пришел один человек с психическим каким-то отклонением, проблемой. Какие-то симптомы шизофрении. Я попытался ему помочь. Он преданный, этот доктор. И какое-то облегчение было. И он сразу же привел 15 человек после этого. Говорит, я не ожидал, что так много сейчас людей с такими проблемами. Их больше и больше и больше становится. И никто не знает из материалистов, ученых, причины, что это за тенденция. Нам нужно изучать веды. Изучайте серьезно эту науку, пожалуйста, науку взаимоотношений. Что мы можем построить прекрасные самолеты. Мы летели на хорошем самолете сюда вообще, очень хороший самолет. Даже окна затемняются автоматически сами. Я не знаю, как они это сделать. Вот прозрачные стекла, взлетаете там солнце, и они затемняются сами. До плотного темного, потом проснулись без шторок. Они хорошо все делают, смотрите. Но они сходят с ума в этом комфорте. Что же делать? Люди становятся сумасшедшими, неудовлетворенными. Сумасшествие — это просто глубокое неудовлетворение, проникшее в глубину разума. Несчастье какое-то. То есть они становятся глубоко несчастными людьми. Хорошо одеваются, может быть, и так далее. Какие-то стандарты материальные, они поддерживают, им нравится это. Думают, что они счастливы. На самом деле они просто сходят с ума постепенно. Ашрамы жизненно необходимы сейчас. Никто не должен жениться только ради плотских удовольствий. Тратить семя попусту – это тоже недозволенный секс. За грехастхашем следует ванапрастхашем, который непосредственно предшествует саньяси. Человеку, ставшему ванапрасты, нельзя есть злаки. Сыроед. Некоторые преданные становятся сыроедами, потому что чувствуют, что это необходимо им. Чувствуют это. Но здесь описывается. Это ванапраста. Конечно, в наше время ванапрастами становятся уже в 30 лет. Быстро очень. Стареют вместо этого люди. Физически слабеют. Но ванапрастха — это после 50 обычно. Он еще сильнее, должен быть мужчина. Но вот смотрите, для того, чтобы направить свое сознание вверх, он отказывается от зерновых. А простите, ему разрешается есть зерна, разрешается. И плоды дикорастущих растений. То есть в лесу то, что растет. Некультивированное. Плоды дикорастущих — это корешки и вершки. Ну и какие-то зерна. Ну какие там зерна можно найти в лесу? Не так много. Сыроед. Ванапраса должен жить в соломенной хижине. Нетерпеливо переносить любую жару и холод. Ему не следует стричь ногти и волосы, а также мыться и чистить зубы. Никто с ним общаться не захочет, с женщиной. Я понимаю. Человек не стрижется, не моется, зубы не чистит, все, женщины сразу мимо пройдут. Вот способ. Быть непривлекательным можно так. Когда учился в школе, у нас был один мальчишка, мы с ним дружили. Он не чистил зубы никогда. Они были желтые, вот как это шафрановые твоти. Когда он улыбался, все просто поражались. Там был такой налет особый. Ему говорили: Женя, ну почему ты не чистишь зубы? Говорит, а зачем? Объясните мне, убедите, зачем? Что произойдет, если я не буду чистить зубы? Ну как, что? Ну некрасиво. Ну да какая, говорит, разница? Но когда я исполнил 16 лет, он почистил до белизны зубы. Вы понимаете причины? Причина этого лоска, как бы вот, материального лоска, есть причина. Также когда-то в детстве я видел «Республика Шкит», был знаменитый фильм про беспризорников, там все видели его тогда, наше поколение, молились на этот фильм. Там эти беспризорники тоже нечистые были, их приучали к чистоте. И кто-то из них делал прическу мылом. Ну, когда они уже стали уже общаться с девушками, думать, они стали думать о прическах, о внешнем виде. И вот мылом он там сделает прическу. И преподаватели не знали, как его отучить от этой дурной привычки. Но когда сказали, что на мыльной голове сухое заводится таракан, он перестал это делать. То есть, итак, человек должен знать, чистое, нечистое. В разных условиях есть разные, и для людей с разным сознанием тоже есть разные правила чистоты. Как Шримоначарья говорит, прощайте, прощайте все мои молитвы 3 раза в день. Не надо. Прощайте мои омовения. Мыться не надо. Все обеты, аскезы прощайте все. И регулирующие принципы все прощайте тоже. Что имеется в виду? Теперь я вспомнил этого игрока на флейте. Кришну, я думаю, мне этого достаточно. Это и есть мое омовение, это и есть мои обеты, мои регулирующие принципы. Там есть все. И если человек в сознании Кришны, он уже по определению чистый. Чистый или нечистый, как эта мантра произносится? Невакинанда. Ну как эта мантра произносится? Кем бы ты ни был, чистый, нечистый, если ты вспоминаешь лотосового Господа, Пундарика Акша, ты очищаешься. То есть память о Кришне делает тело человека тоже чистым. Есть такие примеры, даже в Бхагаватам, таких очень выдающихся, Аватхуд, которые не следили за собой, не мылись, даже под себя испражнялись, но их испражнения пахли лотосами, розами. Тело было таким чистым, трансцендентным. Иногда некоторые преданные хотят стать такими же тоже людьми. Но у нас другой метод. Другой метод. Ванапрастхашан. Человеку старшему, старшему ванапрастхе нельзя есть злаки, а также плоды, созревшие не на дереве. Кроме того, он не должен готовить на огне, хотя ему позволено есть чару, зерна, брошенные в огонь во время жертвоприношения. Ему разрешается есть зерна и плоды дикорастущих растений. Ванапрастха должен жить в соломенной хижине и терпеливо переносить любую жару и холод. Ему не следует стричь ногти, волосы, также мыться, чистить зубы. Он должен носить одежду из древесной коры и ходить с дандой. Мы обсуждали это с Саударитхами Прабху. Что он корой лечит людей. Вот. Так что все будут ходить в коре ванапрастхи, похоже, у нас и познакомились с Саударитхами. И ходить с дандой, дав обет, прожить таким образом в лесу 12 лет, 8 лет, 4 года, 2 года, или по крайней мере 1 год. Ну, то есть какой-то обет дается жить в лесу вот, от года и больше. Когда же он состарится и больше не сможет выполнять обязанности ванапрастхи, ему следует постепенно прекратить всякую деятельность и покинуть тело. Это суммари этой главы. Но поскольку сегодня день Радакунды, явление Радакунды, мы почитаем кое-что интересное об этом. Это из самых интересных моих лекций Динабандху Прабху. Это наш святой Бриджабаси, здесь он живет. Ученик Шрилы Прабхупады, он здесь живет практически всю сознательную жизнь, знаете его все, ведет парикрамы. Он знает очень хорошо Вриндаван. Вот он рассказ о Радакунде, мы немножко почитаем. Хорошо? Больше не будем эту социальную тему трогать сегодня. После посещения Бахулавана, Читикары, Рала, Ибасати, Господь Читани направился к холму Гавардхан. Он шел, воспевал: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Ну, вы должны сразу представить, что Господь Читани воспевал в экстазе, в полном блаженстве. Мы иногда бываем в блаженстве, но Господь Читани всегда был погружен в это состояние. Наконец он пришел в Аритаграм. Когда Махапрабху услышал название Харитаграм, он впал в экстаз. Придя в сознание, начал спрашивать у всех: это Харитаграм? А где Радха Кунда и Шьяма Кунда? Тогда они не были открыты еще. И он стал спрашивать об этом. Конечно, люди не понимали его. Почему при слове Арита он вспомнил о Радха Кунде и Шьяма Кунде? Потому что изначально Аритаграм назывался Ариштаграм в честь великого демона Ариштасуры. Ариштасуры. Возможно, кто-то спросит, какое отношение имеет Ариштасура к Радха Кунде и Шьяма Кунде? Мы думали, это такое сладкое место. Без сомнения, Радха Кунда — это самое сладкое место. Но оно связано с интересной историей, произошедшей с Ариштасурой, когда Раскришна готовился к танцу раса. Он надел свое прекрасное питамбари тхоти. Питамбари значит что? Ярко-желтое, да, ярко-желтое тхоти. И свою лучшую корону с павлиньим пером. Он уже готов был идти. И тут он услышал, что появился Ариштасура. Демон-бык носился, сотрясая землю. Его хвост вздымался высоко в небо, и он крушил все вокруг. Все были напуганы. Жен пастухов от страха случились выкидыши. Много других ужасных вещей случилось в это время. И Кришна разгневался, когда узнал обо всем этом. Когда Ариштасура предстал перед ним, он сказал: «Ты негодяй!» То есть Кришна говорит: «Почему ты беспокоишь жителей Враджа? Враджаваси, сама моя жизнь, моя прана, как смеешь ты беспокоить их? Глупец, сейчас я покончу с тобой». И знаете, что он сделал? Он подошел к одному из своих друзей и положил ему руку на плечо. Вот так перед Ариштасурой. То есть все боялись очень сильно Ариштасуру. А Кришна просто высказал все это и подошел к другу и на плечо руку положил. И начал оскорблять Ариштасуру самыми бранными словами. Тут не описываются слова, но Кришна всякие слова знает. Не думайте, что он не знает каких-то слов. Скорее, мы не знаем каких-то слов, но он знает все наши слова. Затем, чтобы выразить свое пренебрежение к нему, он сел рядом с одним из своих друзей-пастушков и обнял его. Глядя на Ариштасуру, он спросил его с презрением: «Ну и что ты собираешься делать?» «Ну, мол, давай, действуй теперь». В нектаре преданности говорится, что умение аккуратно одеваться – это одно из качеств Кришны. И как только он увидел, что Ариштасура собирается напасть, первое, что он сделал – поправил свое прекрасное желтое тхоти и красный пояс, чтобы по этому случаю выглядеть отменно. Затем он похлопал себя по плечам, как это делают, вот так вот, таким образом, как это делают, делает индийский борец, и положил руку на плечо друга, то есть готов, все. Видя все это, Ариштасура сердито фыркнул, опустил голову. Почему он опустил голову? Потому что у него там рога есть, да? Напустил голову и ринулся в атаку. Как говорит Прабхупада, Кришна в высшей степени разумен. Он знает, как взять быка за рога. Поэтому, когда Ариштасура приблизился, Кришна схватил его за рога и отшвырнул. В нектаре преданности, где описаны качества Кришны, сказано, что он необычайно силен. Рупа Госвами цитирует слова одной гопи. Только посмотрите, этот Ариштасура такой могучий и сильный, огромный, как гора. А Кришна поднял его и швырнул, как будто это был клочок ваты. Много всего случилось во время Ариштасура лилы. В нектаре преданности описываются все 64 качества Кришны. В этой лиле особо подчеркивается его сила. Когда Ариштасура поднялся, он фыркал, и было видно, что он покрылся потом от напряжения. Он снова опустил голову и стал нападать. Кришна вновь схватил его за рога, раскрутил и швырнул на землю. Ну, он большой, грохот. Затем он пнул этого огромного жирного быка, как будто тот был мокрой губкой. Потом Кришна оторвал один рог и огрел им быка. Шримад-Бхагаватам говорит, что Ариштасура изрыгал кровь, выпускал мочу и кал одновременно. И, наконец, он в ужасных муках отправился в обитель смерти. Еще одно качество. Кришна умелый. Это значит, что он способен одновременно исполнять несколько действий. Так он сочиняет прекрасные песни для удовлетворения пастушков и в то же самое время ублажает этим коров. При этом гопи испытывают величайшее блаженство от созерцания его. Одновременно он сражается с демонами, такими как Ариштасура. Кришна достигает успехов во всех делах с разными личностями, поэтому он умелый. Прежде чем продолжить, мы поговорим об Ариштасуре. Он символизирует собой ложную гордость, безбожие и ложную религию. То есть бык или строение религии. Но он был демоном в образе быка, в образе религии, так сказать. Это Ариштасура, и Кришна убивает его. В ужасных муках умирает ложная религия, записывает. Сначала его бросают на землю, потом пинают, потом отрывают рог и забивают этим рогом до смерти. Вот такая судьба предписана здесь, ложной религии. Обманщики понятия не имеют о бхакти. Они могут дать множество бесполезных знаний, но не способны дать бхакти. Итак, Ариштасура был очень гордым и отвергал бхакти. Вместо этого он атаковал Кришну. В силу своего осквернения подобные существа демонстрируют полное пренебрежение к процессу чистого преданного служения Кришне. В Гарга-самхите также в Падма-пуране говорится, что в прошлой жизни Ариштасура был браманом по имени Варатанту. Он был великим гьяни. Эти гьяни всегда пренебрегают преданным служением. Его духовным учителем был Брихаспати. Однажды Варатанту сидел с вытянутыми ногами по направлению к духовному учителю. Как мы сотни раз слышали на записи джапы Шилпрупады, сядь как следует. Это неправильно, если вы сидите в такой нелепой позе, вытянув ноги в сторону духовного учителя. Варатанту сидел, вытянув ноги, как это делает лежащий бык. Брихаспати сказал, ты сидишь здесь как бык, и ты станешь быком. И тут родился быком в Восточной Бенгалии. Он проделал столь долгий путь только для того, чтобы напасть на Кришну. Восточная Бенгалия очень далеко отсюда. Это Бангладеш. Ариштасура олицетворяет одну из анарт, от которой нужно очистить наше сердце. Это можно сделать, обсуждая и внимательно слушая эту лилу. Итак, Кришна был наряжен для танца расы. Когда с Ариштасурой была покончена, он пригласил гопи. Теперь пойдемте на танец расы. Радхарани сказала, мы не можем общаться с тобой. Ты убил быка. Это большой грех, папа. Вы знаете, что такое папа? Нет, не отец. Ну, тут, видимо, а маленькая девочка сказала. Нет, русская говорила. Нет, папа означает грех на санскрите. Ты совершил большой грех. Как мы можем общаться с такой личностью, как ты? Кришна спросил, что же мне теперь делать? Как освободиться от этого греха? Радхарани посвящалась гопи, и они сказали, чтобы очиститься от греха, ты должен принять омовение во всех священных водах Вселенной. Кришна сказала, это займет много времени. Как я могу быть в такой долгой разлуке с тобой? Я не могу пережить даже мгновение разлуки. Я призову все священные источники со всех священных тирт Вселенной сюда, в это место. Гопи сказали, о, Кришна, не пытайся обмануть нас. Мы не верим в твои магические способности. Нет, я призову их, вы увидите. Прежде всего, Кришна надавил правой ногой на землю, сделал большое углубление. Затем он заиграл на флейте. И явились все олицетворенные священные реки. Кришна воскликнул, смотрите. Гопи сказали, откуда мы знаем, кто они? Кришна сказал священным водам, представьтесь, прочтите свою мантру и наполните своими водами эту кунду. Святые реки начали представляться. Я Гадавари. Я Нармада, я Сарасвати, я Куруджангала, я соленый океан, я океан йогурта. Затем они прочли свои мантры и наполнили своей водой кунду. Это продолжалось долго, почти до полуночи. Когда Кришна увидел, что все олицетворенные реки представились гопи, принесли свои имена, мантры и излили свои воды, он прыгнул в кунду и принял омовение. Затем он пригласил гопи, а теперь вы входите в воду, давайте вместе наслаждаться играми в воде. Гопи сказали, как же мы зайдем в эту воду? Она осквернена твоим грехом. Ты совершил большой грех, убил быка. Шьямасундар сказал, это был не бык, а демон. Он был демоном в образе быка. Радхарани сказала, но мы слышали от Пурнамаси, о Вритрасуре. Он был демон, но он был в образе брахмана. Поэтому Индра получил реакцию за то, что убил брахмана. Пурнамаси была гуру всех в Раджаваси. И она сказала, Ариштасура может быть и демон, но он был в образе быка. Оттуда следует, что ты убил быка. Гопи продолжали. Мы не можем войти в эту воду, мы выкопаем свою собственную кунду. Недалеко от Шемакунды было место, где Ариштасура ударил своим копытом в землю. Радхарани сломала свой канкан, золотой браслет, начала копать в центре этого углубления. Все ее подруги, гопики, сделали то же самое. Итак, гопи раскопали свою кунду, и Кришна сказал, «Это очень милая кунда, но в ней нет ни капли воды. Почему вам не принести воды из моей кунды?» «Нет, нам ничего не надо из твоей кунды». Радхарани сказала, «Я отправлю миллионы своих сакхи к Манасе Ганге, и в миллиарды горшков мы принесем воду из Манасе Ганге. Тогда у нас будет своя вода в нашей кунде». А поскольку Кришна не хочет, чтобы даже капелька пота выступила на лице Радхарани, он не любит, чтобы она тяжело трудилась, он снова призвал всех олицеленные священные воды. Они объединились в одном образе, подошли к Шримати Радхике и вознесли молитвы. Мы думали, что совершенством жизни является соприкосновение с лотосными стопами Шри Кришны. Но теперь мы видим, что Шри Кришна поклоняется твоим стопам. Он пребывает на вершине блаженства, когда появляется возможность служить твоим лотосным стопам и покрывать их жидкой киноварью. Он счастлив, когда приносит удовлетворение твоим лотосным стопам. Теперь мы понимаем, что совершенством жизни является соприкосновение с твоими лотосными стопами. Мы не должны ошибочно думать, что омывшись в священных водах всей Вселенной, Кришна очистился. В действительности, эти священные воды очистились, потому что в них омылся сам Кришна. Несмотря на то, что Радхарани утверждала, что убийство быка — это большой папа, грех, мы не должны ошибочно полагать, что Кришна осквернился. И Прабхупада говорил, что секрет проповеди в чем? Если вы хотите проповедовать, то сначала похвалите человека 50 раз. «О, дорогой господин, вы так милы, вы так разумны, у вас замечательная работа, у вас такие хорошие дети, красивый дом, у вас такая хорошая машина, такое хорошее образование, вы прошли самое лучшее обучение». Вы просто восхваляете человека 50 раз. А в ответ он спрашивает, «Хорошо, что вы хотите?» И вот Радхарани спросила, «Хорошо, что вы хотите?» Какой возносили молитвы. Они сказали, «Мы хотим войти в твою кунду». Радхарани взглянула на Кришну краешком глаза и заулыбалась. Она все поняла. «Хорошо», — сказала она. И тотчас же священные воды хлынули через стену в кунду Радхарани. Когда вы побываете на Радхакунде, в Шьямакунде, то увидите проход там, где заканчиваются ступени. Когда очищали кунду, там совсем не было воды, и нам удалось побегать туда-сюда между двумя кундами по этому небольшому проходу. Это было так экстатично. Увидев кунду, Радхарани Кришна улыбнулся и сказал, «Твоя кунда прекрасна. Она всегда будет моей любимой кундой, и слава ее превзойдет славу моей кунды. Обе кунды расположены бок о бок. Но вы никогда не услышите, чтобы кто-нибудь говорил, сегодня я еду на Шьямакунду». Как мы говорим? Мы говорим, что мы едем на Радхакунду. Название города, полицейского участка, почты, все известно как Радхакунда. Радхарани улыбнулась и сказала, «Твоя кунда также очень красивая. Я всегда буду принимать здесь омовение. И любой, кто омоется в твоей кунде, доставит мне огромное удовольствие». Это произошло в полночь. Паштами, день убывающей луны, месяц Картика. Вот сегодня. Этот день называют Бахулаштами. Поэтому каждый год в полночь этого дня десятки тысяч преданных приезжают сюда, чтобы омыться в Радхакунде. Это очень экстатично. Мы приезжаем сюда с двумя-тремя сотнями преданных и делаем парикраму вокруг Радхакунды и Шьямакунды три раза, сопровождая ее экстатическим киртаном. Затем мы находим какое-нибудь место на берегу и, дождавшись полуночи, принимаем омовение. В это время горит много огней, а также поверхность воды колеблется. То миллионы этих огней отражаются в бесчисленных волнах. От этого кунда выглядит И от этого кунда выглядит словно бриллиант. И так, как только Махапрабху услышал, что место называется Аридаграм, он начал спрашивать, где находится Рада Кунда и Шьяма Кунда. Никто не смог на это ответить. Но поскольку он является самой Верховной Личностью Бога, Враджендра Нанданы, Шьяма Сундары, он понял, что два рисовых поля, Кали и Гаури, Кали означает черный, Гаури означает золотой, были ничем иным, как Рада Кунда и Шьяма Кунда. Он стал принимать омовение в небольшом количестве воды, которое там было, и предложил многочисленные прекрасные молитвы Рада Кунди. Кундира Матури Енарат. Тара Матурими, Матурима, Кундира Махима, Енара, Тара Махима. Рада Кунда настолько же привлекательна, насколько сладостна Шимати Радхарани. И слава той Кунды столь же велика, сколь велика слава Шимати Радхарани. Саба Гопи Гайта Радха Кришнира Приясти, Тайчи Рада Кунда Прия, Прияраса Раси. И всех гопи, Радхарани, Кришне всех дороже. Также и Кунда, известная как Рада Кунда, что же дорога Господу, как сама Шримати Радхарани. Он припел стих из Падма Пураны. Ятта Радха Прия Вишно, Тасья Кундам Приям, Тата, Тата, Сарагопишу Сайвай Ка, Вишнор Атьянта Валабха. Шримати Радхарани дороже всех Кришне, и ее кунда также дорога ему. Среди всех гопи Шримати Радхарани самая любимая. Ядха Радха Прия Вишно. Насколько Ядха Радха дорога Вишну, Верховной Личности Бога или Кришне. Тасья кунда Приям Татха. Настолько же ему дорога ее кунда. Сарва гопишу сайвайка. Среди всех гопи саева есть одна. Вишнар Атьянта Валабха. Атьянта означает высшей степени. Это превосходная степень прилагательного. Вы знаете, что есть сравнительные прилагательные. Чтобы отметить наилучшее, используется прилагательное превосходной степени. Валабха, как мы знаем, значит очень любимый. Нет, не просто любимый. Атьянта Валабха, особенно любимый. Эй, кунде нитя Кришна Раттикара Санге Джали Джала Кейрикари Тирираса Ранге. В этой кунде Господь Кришна Шримати Радхарани ежедневно проводит водные игры, а на ее берегу проходит танец раса. Сей кунди эка баракари снана тандриратта сама према Кришна каридана. Поистине Господь Кришна дарует экстатическую любовь, подобно той, которой обладает Шримати Радхарани, любому, кто хотя бы раз в жизни омылся в Радхакунде. Эка баракари снана. Если кто-либо хоть раз намоется в Рада Кунди, Тандри, тогда Радха Сама прямо Кришна Каридана. Мы слышали слово «сама» прежде. «Сама» значит «одинаково». Кришна равно относится к каждому. Радха Сама прямо значит «према», равная преме Шримати Радхарани. Затем Кришна дает «дана», «дар». Так что если кто-либо моется в этой Кунди, то Кришна дарует Радха сама прямо в качестве пожертвования этой личности. Такова слава Шрада Кунды. Прабхупада пишет, что эти две кунды переполнены сознанием Кришны. Они отличны от Радхи Кришны. В нашем обусловленном состоянии мы не можем напрямую приблизиться к Радхи Кришне. Что же нам делать? Прежде всего мы должны раскаяться и стать смиренными. Только по милости духовного учителя, Господа Чайтанья, Господа Нитянанды, мы сможем приблизиться к Радхи Кришне. Но поскольку Рада и Кришна проявились в этих двух кундах, мы можем непосредственно приблизиться к ним. Эти кунды не отличны от Рады и Кришны. Они наполнены их эстетической премой. Вот мы почитали немного из этой интереснейшей лекции Динабанту Прабху о Рада Кунде. Может быть, пару вопросов? Шри Рада Кунда ки джай.
Да? Можно вопрос? Спасибо вам за лекцию. И у меня такой вопрос, что сколько уделять времени именно работе Прихас Кашрина?
День. Я думаю, это индивидуальный вопрос. Нужно знать обстоятельства. Работа — это необходимость. Так? То есть это долг, обязанности и также способ поддержания жизни. Это нужно все взвесить, чтобы выяснить. Сколько времени уделять работе? Я знаю, сколько времени нужно уделять духовной практике. А остальное уделять работе. Может быть, на это опираться нужно. Также знаю еще одну вещь, что если вы рано встаете, вы все успеете сделать. Где бы вы ни работали. Я знаю несколько секретов, которые вот помогут нам. Поднимайтесь рано. 4 утра, 5 утра максимум. Что будет не обязанность успеть сделать. Потом работайте. Трудиться — это хорошо. Но не утрачивайте сознание Кришны. Работа — это неплохо. Это очень очищающий фактор. Это могучий фактор. Что в работе вы отдаете себя, вы жертвуете собой. Если к этому добавить сознание Кришны, можете достичь совершенства при помощи этой работы. Потому что если человек не в сознании Кришны работает, то может работать из жадности, допустим, из карьеры, но он не будет прогрессировать. Но если вы работаете в сознании Кришны, вы незаметно должны прогрессировать. Обязательно. Как женщинам себя вести? Осторожно. Осторожно, чтобы пожар не устраивать. Женщина — это огонь, мужчина — масло. Не растапливайте масло без необходимости. Это культура женщины. Качество стыдливости, главное, говорится, вот этот предохранительный клапан, их стыдливость. Женщина утрачивает стыд, она опасна становится для брамачарьяшрамы, для саньясашрамы, для мужчин. Для их интеллекта, это имеется. Поэтому женщины тоже знают культуру своего поведения. Главная культура — это закрывать тело, собственно говоря. И все. И вести себя должным образом. В обществе. С мужем там есть другой этикет. Это одно тело фактически с мужем. А в обществе там есть правила. Когда мужчины в обществе становятся сильнее, могущественнее, то есть женщины тоже чувствуют свою ответственность, знают свою природу, умеют общаться. Но не думайте, что женщина становится забитой, скованной. Вот это то, что мы наблюдаем в западной культуре, когда пытаются научиться ведической культуре, женщина начинает быть такой вот странной, напряженной, скованной, забитой. Тоже это неправильное сознание. Нужно знать, как использовать свою природу. Если вы знаете это, вы должны быть свободны. Этому нужно научиться. Но это для западной женщины, думаю, нужны годы практики или специальное обучение. Таких школ пока у нас нет. Они необходимы. Нельзя женщин ни порабощать, ни раскрепощать полностью. Тут должен быть разумный баланс. Вот этому нужно учиться, чтобы они были счастливы при этом. Если мы отрегулируем эти отношения, вы увидите, что наше общество станет очень могущественным в деятельности, в духовной практике, в достижении, в воспитании детей. То есть это будет цивилизация, настоящая цивилизация, которая начнет искон. Это необходимо учиться и мужчинам, и женщинам тоже вместе, параллельно, как бы, знаете, эти науки.
Еще спасибо за лекцию. Хотел задать вопрос. В разные моменты времени Шрила Прабхупада по-разному говорил о омовении в Радха-кунде преданных. Позволял, или есть разное настроение у преданных. Некоторые брызгают просто на голову 3 капли и заканчивают. Некоторые принимают полное омовение.
То есть как совершение омовения в Радха-кунде? Настрой важен. Настройтесь. Когда вы собираетесь на Радха-кунду, важно настроиться. Вы должны очень волноваться. Когда вы едете на Радха-кунду, вы должны трясти от волнения просто. И если нет этой тряски от волнения, ну просто перейдите туда, послушайте Радха-кунду сначала. Киртан проведите. Попытайтесь хотя бы теоретически вспомнить, что я не это делал. они тело омывают там. Это не баня. Это Рада Кунда, это сердце я погружаю туда, ум погружаю туда. Что я хочу? Я хочу очиститься, чтобы служить Кришне. Настройтесь каким-то образом. Затем переодевайтесь в гамчу. Настроиться, может, вам и там и не дадут. Если панды придут, они будут беспокоить вас. Но так или иначе старайтесь. Даже несмотря на эти беспокойства, все равно старайтесь. Когда Прабхупада приехал с учениками на Рада Кунда впервые, они купались там. Прабхупада нет. Он сказал, что я недостоин. Но вы можете. Никто не понял, почему так, но так иначе позволение было. Они все красивое, место прекрасное, представьте, такой водоем, просто так, с такой точки зрения посмотреть. Мы любим водоемы. Вода красивая, чистая. И они стали там играть. В конце концов, кто-то прыгнул туда ногами вперед. И тут Прабхупада вспыхнул. Он не мог этого видеть. Сейчас, говорит, вы пнули Шримати Радхарани ногами. Я себя, говорит, чувствую недостойно войти в эти воды. И стал ругать их. После этого, что они забыли, что это не место развлечений, не место чувственных наслаждений. Ну, когда нам сказали так, вот омовение хотите, вот так вот, должны себя отождествить свое тело с комочком испражнений. Вот так. Потом одевайте гамчу, делайте поклон, произносите пранаму мантру, брызгайте на голову несколько капель воды и входите туда с отвращением к материальному существованию. И три раза омываетесь там, погружаетесь, и сразу же выходите, снова делаете поклон. И также идете к Шьямакунду потом, делайте то же самое, возвращайтесь, делайте еще раз так же на Радакунде, и вы закончили омовение. Это так, как меня учили. Большего не знаю. Мне это нравится. Такой подход к священному месту. Не нужно о себе что-то думать особое. Вообще ничего. И те преданные очень удачливы, кто сможет так настроить принятие омовения в Рада Кунде. Очень удачливы. Если Радхарани благословит, не будет никаких препятствий. Кришна обязательно примет. Сам он не склонен нас принимать особенно, но если Радхарани скажет. Когда-то Прабхупада так рассердился на ученика и сказал, я тебя никогда не прощу вообще. Он был президентом, что-то там натворил. То есть достал большие беспокойства. Он говорит, я тебя никогда не прощу. Ученик был вообще чуть не умер на месте. Гуру меня никогда не простит. Ну ладно, говорит, если я не прощу, Кришна простит. Ему стало легче. Но он стал думать, ну Кришна, если гуру не простит, Кришна точно не простит. Да, он сказал, но если Кришна не простит, Радхарани простит тоже. Один преданный, он до того, как прийти в сознание Кришны, он известный. Известный был, потому что сейчас я не знаю, в каком матхе он. Но в наши годы он распространял книги, он был мировым лидером. В распространении книг Шрилы Прабхупады. Мощная фигура была, это что-то было невероятное. Навина Нирада Прабху, он учился у него. Он фантастические книги распространял. А как выяснилось, что до того, как прийти в сознание Кришны, он был хиппи. И он вот путешествовал и пришел на Рада Кунд. Не зная ничего, он не общался с преданными. И он там остался, понравился, стал там жить. И омывался там каждый день. И сколько долгое время там жил, омывался в Рада Кунде, и в конце концов стал вот таким. Мировой известностью он был. Он очень мощно распространял книги Прабхупады. Такой шакти. Так что все желания исполняются здесь, во Вриндаване. Даже любое дерево во Вриндаване исполняет желание. Любое живое существо, умирая во Вриндаване, переносится на Голоку. Прямо, непосредственно или очень быстро. И когда Прабхупада приезжал в Вриндаван, здесь не было так много обезьян. И он сказал ученикам, я не собираюсь здесь увеличивать популяцию обезьян. Соблюдайте регулирующие принципы, что тот, кто живет в Вриндаване, не соблюдает четвертый принцип, рождаются здесь обезьяны. Потом обезьян больше и больше становится. Говорит, но я, говорит, не собираюсь здесь увеличить популяцию обезьян. Соблюдайте принципы. Особенно же во Вриндаване. Очень важно даже в мыслях вырвать с корнями эти мысли. Это самое плохое, что может быть приехать сюда с сексуальными желаниями. В это место. И вы видите, что во Вриндаване есть милость. Есть милость. Сразу, только вы приходите в Вриндаван, вам дается милость контролировать чувства. Здесь вы можете контролировать чувства, контролируйте их. Вот парикрамы, воспевания, классы, радакунд, ямуна. Думайте, ходите, слушайте, будьте заняты. Почтение всем выражайте. Избегайте всех оскорблений. И одна поездка в Вриндаван может стоить тысячи жизней, миллионы жизней. Надо воспользоваться этим, тем более месяц картика, все усилится в сотни раз, преданное служение. Также оскорбления усиливаются, реакции в сотни раз, поэтому избегайте оскорблений, шиба. Если как-то случайно что-то в этом, кого-то обидели, просите прощения, то есть справляйтесь. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.